Глава 6. Великий князь Андрей Александрович. Годы 1294-1304. Наконец, властолюбивый Андрей уже мог назваться законным великим князем России. Никто не спорил с ним о сём достоинстве. Константин Борисович по кончине старшего брата сел на престоле ростовском, отдав Углич своему сыну Александру. Великий князь и Михаил Тверской женились на дочерях умершего Дмитрия Борисовича, и 2 года протекли в тишине. Но мог ли Андрей, разоритель Отечества, требовать любви от народа и почтения от князей? Он не имел и тех свойств, коими злодеи человечества закрашивают иногда черноту свою, ни ревностного словолюбия, ни великодушного мужества. Брал города, истреблял христиан руками моголов, не обнажав меча, не видав опасности и пролив множество невинной крови, не купил даже права назваться победителем. 1295-1297 годы. В тогдашних обстоятельствах России великому князю надлежало бы иметь превосходную душу Александра Невского, чтобы не именем только, но в самом деле быть главою частных владетелей, из коих всякий искал независимости. Михаил Тверской и Феодор Ярославский приобрели оную в княжении Дмитрия, а Даниил Московский и сын Дмитрия Александровича Иоанн Переславский хотели того же при Андрее. Открылась распря, дошедшая до Вышнего судилища ханова. Сам великий князь ездил в Орду со своей молодою супругой, чтобы снискать милость Тахты. Посол ханский, избранный быть миротворцем, созвал князей во Владимир. Они разделились на 2 стороны. Михаил Тверской взял Даниилову, Иоанн же находился в Орде, вместо его говорили бояре переславские. Феодор Черный и Константин Борисович стояли за Андрея. Татарин слушал подсудимых с важностью и с гордым видом, но не мог удержать их в пределах надлежащего смирения. Разгоряченные спором князья и вельможи взялись было за мечи. Епископы Владимирский Симеон и Сарский Исмаил, став посреди шумного сонма, не дали братьям резаться между собой. Суд кончился миром, или, лучше сказать, ничем. Посол ханов взял дары, а великий князь, дав слово оставить братьев и племянников в покое, в то же время начал собирать войско, чтобы смирить их как мятежников. Желая воспользоваться отсутствием Иоанна, он хотел завладеть Переславлем, но встретил под Юрьевом сильную рать Тверскую и Московскую. Ибо Иоанн, отправляясь к хану, поручил свою область защите Михаила Ярославича. Вторично вступили в переговоры и вторично заключили мир, который сверх чаяния не был нарушен до самой кончины Андреевой. Князья иногда ссорились, однако ж не прибегали к мечу и находили способ мириться без кровопролития. 1298-1304 годы. Древние сеймы княжеские, учрежденные Мономахом при Святополке II, тогда возобновились в обстоятельствах подобных и с тем же добрым намерением, ибо ни Святополк, ни Андрей не мог силою обуздывать частных владетелей, и словесные убеждения – за недостатком иных средств казались нужными. В сих торжественных собраниях присутствовали и знаменитые духовные особы, как толкователи святых устоев правды и совести. Первое из оных по смерти Феодора Ярославского было в Дмитрове, где Андрей с братом Даниилом, с племянником Иоанном и с Михаилом кончил все дела дружелюбно, но где князья Тверской и Переславский не могли в чем-то согласиться, доселе действовав единодушно. Хитрый Михаил привлек было на свою сторону и новогородцев, заключив с ними договор, по коему они взаимно обязывались помогать друг другу в случае утеснений от великого князя и самого хана. Новгород обещал правосудие всем тверским истцам в его области, а Михаил отступался от закабаленных ему должников новогородских и прочих. Андрей не мог помешать сему оскорбительному для него союзу и без сомнения был доволен размолвкой Михаила с Иоанном, которая уменьшала могущество первого. Но Иоанн, названный в летописях тихим или кротким, тем согласнее жил с дядею своим Даниилом и в 1302 году, умирая бездетен, отказал ему Переславль. Князь Московский, въехав в сей город, выгнал оттуда бояр Андрея, который считал себя истинным наследником Иоанновым и, негодуя на властолюбие меньшего брата, поехал с жалобою к хану. Область Переславская вместе с Дмитровым была по Ростове знаменитейшую в Великом княжении, как числом жителей, бояр, людей военных, так и крепостью столичного ее города, обведенного глубоким, наполненным водой рвом, высоким валом и двойной стеною под защитою 12 башен. Сие важное приобретение еще более утверждало независимость московского владетеля. Даниил же за 2 года перед тем победил и взял в плен рязанского князя Константина Романовича, убив в сражении и многих татар. Смелость удивительная и не имевшая никаких следствий. Таким образом, россияне начинали ободряться и, пользуясь дремотой у ханов, издалека острили мечи свои на конечное сокрушение тиранства. Между тем, как Андрей искал суда в Орде, Даниил в 1303 году внезапно скончался, однако ж успев принять схиму, по тогдашнему обыкновению людей набожных. Он первый возвеличил достоинство владителей московских, и первый из них был погребен в всем городе, в церкви святого Михаила, оставив по себе долговременную память князя доброго, справедливого, благоразумного и приготовив Москву заступить место Владимира. Сведав о кончине Данииловой, переславцы единодушно объявили князем своим сына его, Юрия или Георгия, у них бывшего, и даже не дозволили ему ехать на погребение отца, боясь, чтобы Андрей вторично не занял их города. Георгий, успокоив народ и будучи уверен или в покровительстве, или в беспечности хана, не только без страха ожидал Андрея, но хотел еще и новыми приобретениями умножить владения московские. Соединился с братьями, завоевал Можайск, удел смоленский, и привел пленником тамошнюю князя Святослава Глебовича, Феодорова племянника. Наконец, великий князь, быв целый год в Орде, возвратился с послами Тахты. Князья съехались в Переславле на общий сейм осенью в 1303 году. Там, в присутствии митрополита Максима, читали ярлыки или грамоты ханские, в коих сей надменный повелитель объявлял свою верховную волю, да наслаждается великое княжение тишиною, да пресекутся распри владетелей, и каждый из них да будет доволен тем, что имеет. Андрей, Михаил и сыновья Данииловы возобновили договор мира. Но Георгий удержал за собою Переславль, и, следственно, великий князь, хвалясь, впрочем, милостью Тахты, не достигнул своей цели. В сих княжеских съездах не участвовали ни рязанские, ни смоленские, ни другие владетели. Нашествие моголов уничтожило и последние связи между разными частями нашего Отечества. Великий князь, не удержав господства над собственными уделами владимирскими, мог ли вмешиваться в дела иных областей и быть, ежели бы и хотел, душою общего согласия, порядка, справедливости? Как в великом, так и в частных княжениях единокровные восставали друг на друга. Александр Глебович, отразив в 1298 году дядю своего, Феодора Черного, от Смоленска, хотел через 2 года взять Дорогобуж, город Смоленской области, ему непослушный. Отнял у жителей воду, но разбитый ими с помощью князя Вяземского Андрея, его родственника, отступил, исходя кровью от тяжелой раны. Роман Глебович, брат Александров, также был уязвлен стрелою, а юный сын последнего пал мертвый на месте сражения. Мужество россиян гораздо счастливее ознаменовалось тогда в битвах с врагами иноплеменными. Ливонские рыцари в 1299 году неожидаемо осадили Псков и, разграбив монастыри в его предместье, убивали безоружных монахов, женщин, младенцев. Князь Давмонт, уже старец летами, но еще воин пылкий, немедленно вывел свою дружину малочисленную, сразился с немцами на берегу Великой, смял их в реку и, взяв в добычу множество оружия, брошенного ими в бегстве, отправил пленников, граждан эстонского Феллина, к великому князю. Командор ордена, предводитель немцев, был ранен в всем несчастном для них сражении, о коем ливонские историки не упоминают и которое было последним знаменитым делом храброго Давмонта. Он приставился через несколько месяцев от какой-то заразительной болезни, смертоносной тогда для многих псковитян. И кончина его была долгое время оплакиваема народом, самими женами и детьми. Давмонт, названный в крещении Тимофеем, хотя родился и провел юность в земле варварской, ненавистной нашим предкам, но, приняв веру Спасителеву, вышел из купели усердным христианином и верным другом россиян. 33 года служил Богу истинному и второму своему отечеству добрыми делами и мечом. Удостоенный сана княжеского, не только прославлял имя русское в битвах, но и судил народ право, не давал слабых в обиду, любил помогать бедным. Женатый на Марии, дочери великого князя Дмитрия, не оставлял сего изгнанника в несчастье и готов был положить за него свою голову. По смерти же Дмитрия свято наблюдал обязанности князя удельного и в рассуждении Андрея. Зато граждане Пскова любили Давмонта более всех других князей. Воины, им предводимые, не боялись смерти. Обыкновенным его словом в час опасности и кровопролития было: «Добрые мужи псковичи! Кто из вас стар, тот мне отец, кто молод, тот брат. Помните Отечество и Церковь Божию». Он укрепил Псков новую каменную стеною, которая до самого XVI века называлась Давмонтовою и которую после, в 1309 году, посадник Борис довел от церкви святого Петра и Павла до реки Великой. Историк Литовский пишет, что Давмонт господствовал и над Полоцкую областью. Но в 1307 году литовцы купили оную у немецких рыцарей, ибо какой-то из тамошних князей, обращенный в латинскую веру, отказал сей город Рижской церкви, не имея наследников.